Иван Шмелев. Старый Валаам. Глава 4. У отца-настоятеля. Чудеса. Мы проходим в монастырские ворота, которые называются Святые. Над ними церковь Петра и Павла. Дальше еще ворота. Говорю, как в крепости живете. Отец Антипа не понимает, будто и говорит с улыбкой, пустынно жителям всегда надлежит в крепости пребывать. А про камни вы разумеете. Это дело хозяйственное, стройно на века, а на врага у нас крепость, крест Господень. От врага камнем не оградишься. Крестом да крепостью духа ограждаемся. Проходим еще ворота, и открывается монастырский двор. Справа — великолепный собор Преображения Господня. Какой лучезарный свет! Какие синие купола в лазури, золотое крестов блистанье! Всплывает от детских лет. Лик его был, как солнце, и ризы белы, как снег. Нет, не забыл еще. Как раз об этом рассказывал на экзамене, когда поступал в гимназию. И вот тоже 7 августа, как тогда, такой же солнечный день с северной крепкой свежестью. И вижу, как и тогда я видел, Преображение Господне. Только тогда был Горкин, рассказывал про 3 спасов, и утешал, «Не робей, впустят тебя в училищу». И вот впустили, и вот я уже студент. Милого Горкина уже нет на свете, но вот почти такой же русский и ласковый отец Антипа. И говорок его чуть похожий, только не говорит «милок». А теперь, милые, проведу вас благословиться к отцу игумену Гавриилу. Добр он, не бойтесь, благословит на доброе пребывание. Не бойтесь, словно бывало Горкин. Ты не робей, впустят. Слева против собора блестит на солнце широкое застекленное крыльцо. Вход в настоятельские кельи. Послушник в белом подряснике поклоном молча встречает нас. Чисто, крашеные полы, ковровые дорожки, фикусы в кадочках, огромная лапистая арма. Отец Антипа подходит к арме, снимает пальцем капельку с широкого копьевидного листа и говорит шепотком благоговейно, «Господом указано цветку сему возвещать погоду». Как начинает плакать, «Жди, дождичка!» Сию арму еще отец Дамаскин садил. Потолок с водами. По белым стенам картины, разные виды валаамские, труды наезжих художников, дар за гостеприимство. А вот на портрете в раме суровый хозяин валаамский, великий устроятель, отец Дамаскин, покойный. Чтут его на Валааме крепко. Куда ни пойди, везде наткнешься на дела рук его и железной воли. Мосты, дороги, кресты, гранитные канавы, обложенные камнем, водопровод. Возле высоких старинных часов в футляре, мерно отсчитывающих неспешное время валаамское, стоит смиренно старушка-богомолка в лиловых лопатках. И ее примет владыка валаамский. Всякого принимают тут. Нет у нас зрения на лица. «Понятно, каждому свое уважение», — шепотком говорит отец Антипа. «И на слава солнцу, и на слава луне. Ну, ее после примет, а вас я наперед проведу. Надобно мне к гостинице поскорей, да и московские вы, на вас слава далекая, а далекому особое уважение, почет». И серый глазок его смеется. Я спрашиваю про бледного послушника у двери, опустившего голову в плечи, почему он такой приговоренный, а провинился? Это место у притолоки для горького покаяния. Вот и ждет послушания себе. Вы уж на него не смотрите, он и без того сокрушается. Невелик грешник, так, маленько чего ослушался. Из соседней комнаты выходит настоятель. Старушка хочет к нему приблизиться, но отец Антипа ограждает. Не лезь первая. Тут покажи смирение, там зато будешь первая. Ты уж друга ж добиваешься, я тебя знаю, а мы в первый раз. Игумен Гавриил, настоящий властитель Валаамский, высокий, крепкий, с умным взглядом добрых и светлых глаз. Говорит неспешно, плавно, видимо, думает, пойдет ли к делу. Благословляет нас. Провинившийся послушник земно кланяется ему и становится ждать у притолоки. Отец Гавриил удостаивает нас чести, приглашает на чай в гостиную. Отец Антипа доволен, ласково мне мигает, словно хочет сказать: «Говорил, не бойтесь». Мебель гостиной старинная, красного дерева тяжелая, стол овальный, и опять высокие часы с курантами. Помнить надо. Время пению, молитве час. Над столом картина Шишки, написанная художником в море за две версты. Святые острова, дремучие леса на скалах и белый монастырь, благословляющий крестами. Скит Никольский, скит всех святых, и над водами чайка. «Знаменитый Шишкин это», — говорит отец игумен. «Во славу Божию здесь трудился. Художники нас не забывают, любят природу Божию. У нас и свои художники, весь собор сами расписали. У нас и школа живописная. Все посмотрите, и святыни, и мастерские наши. Из Москвы вы. А Донской монастырь вы знаете? Господи, Донской! Там похоронен мой отец, Игоркин. Отец игумен учился там. В духовном училище там учился. Москва родная мне». И грустно улыбнулся, вспомнил. «Благословляю вас. Посмотрите все. И на лошадке можно куда подальше, и на лодке, и на нашем пароходике по скитам. Мы получаем благословение на все благое. Это здесь очень важно. Здесь без благословения ни шагу, строго». Перед нами собор Преображения Господня. Уходит в небо высокой колокольней 33 сажени. Синие купола горят, гранитные колонны в окнах и у крыльца, гранитные кресты на камне. Все опоясно гранитом, стройно на века, и все построили монахи сами. Не верится. Все сами, спрашиваю проводника-монаха. «Работа, братья», — ответствует он смиренно. И я вспоминаю, как часто говорилось: «Монахи-тунеядцы, да как же так? Все, до последнего гвоздочка сами». Бог помог, для Господа трудились. И все без похвальбы, смиренно, чудеса. Входим в законченный нижний храм. Здесь престол преподобных Сергия и Германа. Колонны, своды, стены в узорах, в херувимах. На голубоватом своде звезды. И это сами Все работа братьев. И этот иконостас резной, розово-голубой, золотистый, сами Господь помог. А иконы — работа братьев. А кресты на куполах здесь лили, из братьев трудились. Смиренно ответствует монах, перебирая четки. Поют старинным знаменитым распевом валаамским. Слышится мне народное, простое, трудовое, и грусть, и вскрики, и голоса простые, простонародные. Слышится мне родное. Певали так артелью, у нас бывало. Мне нравится. Справа серебряная рака, спуд. Мощи преподобных Сергия Германа под спудом. Монах поясняет скупо. Лет 700 тому из Новогорода вернулись преподобные на родину. От шведов увозили мощи, дабы не надругались лютеры. И вот глубоко под спудом почивают. Мы преклоняемся. Прикладываемся к ликам на серебре. Поют молебен. Недалеко от раки схимонах. Укрылся схимой, лица не видно. Я с содроганием смотрю на схиму. Шито белым по черному. Крестики, слова, молитва, череп, кости. Чтобы о смерти помнить. Вспоминаю человек, яко трава, дни его. Не понимаю, но узнаю, заговорить бы, но схимонах недвижен, весь в ином. Схимонахи, кто же? Я, студент, этого не знаю. Для чего не знаю или знаю? Как будто рассказывал мне Горкин, старый плотник знал, а я не знаю. Верхний храм в отделке, там леса. Провожатый неразговорчив, ведет нас в сети перекладин, охраняет. Вниз не смотрите, тут опаска. Идем не смело. Расписывают стены, висят на тоненьких дощечках. Жуть! Старый худой монах весь в краске с кистью поясняет. А это фарисеи. Носы-то, ишь, у них какие горбатые. А это притча. И начинает объяснять нам притчу. «Да они ученые», — говорит монах, — «все притчи знают. Ты, отец Федул, своди-ка их на колокольню, про колокола скажи, а притчу они знают, ученые. Мне к тебе велено свести, с рук на руки отдать». «Ученые», — оглядывает нас отец Федул, — «ничего ученые не знают». «Ученые и Господа не почитают, а вы Господа почитаете?» — спрашивает он нас в упор и строго. «Ну, отец Федул», — смущенно говорит наш провожатый, «тогда зачем же к преподобным они приехали?» «Вы не обижайтесь», — говорит отец Федул, и во взгляде из-под серых бровей я вижу пытливое сомнение. «Много ученых нонче, кои Господа не почитают». А что апостол-то говорит? Где умные и разумные, а? Где совопросники века сего, а? На страшном суде ответят. Ну, пойдемте на колокольню, Господь с вами. Идем за ним. Чувствую я смущенно, что есть и некая правда в словах отца Федула. Идем по широкой гранитной лестнице. Навстречу попадаются монахи в рабочих рясах с шайками извести и кирпичами. В первом пролете громадный колокол. 1000 пудов, говорит отец Федул. Андреевский за полсотни верст в Карелах слышен. Апостол Андрей Первозванный сам сюда и входил, и Евангелие изувером возвестил, и во всю землю изыди вещание, и в концы вселенной глагол его. А звон у него малиновый. А что Исаия пророк говорит? Ну, вы ученые, ну? Вот и не знаете. Да воздадут Господу славу и хвалу его на островах, да возвестят. Вот и возвещаем на островах. Виден весь монастырь, пролив, пароходик Святой Николай у пристани, сверкающий на солнце Ладога. На сём колоколе чудо сказалось. Чудо? Вера горами движет, в отсечении воли мы, и что возвещено нам исполняем, ежели даже и не разумеем, а по вере все нам дано есть. Сказав это, отец Федул перевел дух и посмотрел на меня, как бы говоря, понял, ученый? Я не понял. Чудо не чудо, а и чуду не уступит. У нас каждого к делу приставляют на послушание. Да мужички у нас больше земельку знают, а по мастерству уж Господь наводит. Вот и отец Леонид в кузнице был, то был литейщик, а тут и возревновал. Пошел к отцу игумену и говорит: «Мало мне работы в литейной, благослови, отче игумен, в кузнице поработать». Отец Дамаскина благословил, только не возгордись, сказал. А тут и привезли этот самый колокол из Питера. Ввезли на гору, поставили у часовни. Надо его теперь пока на столбы привесить. Собор и не начинали класть еще. А хозяин кузницы заболел, в больнице лежал. Вот игумен Дамаскин и посылает казначея к отцу Леониду. Возвести ему, чтобы сковал 8 хомутов, колокол, чтобы на столбах держали. Он у меня сам на это дело напросился. Пошел казначей к отцу Леониду и возвестил. А тот только гвоздочки ковал, учился. Убоялся, заплакал. Не смею такое послушание принять. Не только что ковать хомуты, а видать-то не видал, какие и хомуты бывают. А колокол большие деньги стоит. Ну, сорвется с плохих хомутов. Какой разор-то? Ну, возвестил казначей игумену. «Иди, — говорит игумен, — возвести отцу Леониду, благословляю я его». Отец Леонид в ноги казначею слезами обливается: «Не могу послушание принять, недостоин я». Но опять благословил его батюшка Дамаскин: «Иди и возвести». Сам возревновал, пусть и орудует. Благословляю я его. Скует хомуты, Господь поможет. И что же думаете? Воззрился на нас отец Федул. Просветление на него нашло. Сам рассказывал. Такие-то расчудесные хомуты сковал. Самые мастера потом дивились. Под нами велись стрижи. Кружились вокруг крестов. Влетали в просветы колокольни, мы поднялись на последний ярус. На скиты-то гляньте, где наши схемонахи обретаются, в лесах живут, как звери полевые, хвалу Господу воздают. И молчат? И молчат. А что? Потому воли отсечения. Молчи, и молчит. В предтеческом скиту схемонах Василиск другой год молчит, и больше промолчит, и 40 лет промолчит. Сколько благословит игумен, до срока и молчать будет, и в радость ему это. А слыхали про схемонаха Иоанна, на острову жил? Любил он, как я вот грешник, с добрым человеком поговорить, а у батюшки Дамаскина, покойного, все на виду, и задумал послушание его испытать. Призвал и говорит: «Считай себя недостойным с людьми говорить, молчи. Разрешаю тебе с Господом беседовать, да когда придется, со мной, али с духовником». До 14 лет так-то. а потом, чтобы смирение его пуще испытать, и возвестил: «Недостоин ты такой подвиг нести. Говори, как и обычно». И заговорил. И не возроптал. «Ну, а у вас есть такие?» «А зачем все это?» «Не понимаю я». «Ученые. А не разумеете. Да я не в осуждении, Господь прости. Да как же мы с самым страшным врагом бороться можем, ежели волю свою не скуем? Все на приказе, все на самоусечении стоит, когда Господу служим, а Он по пути ведет. Грех Адамов из чего пошел? Из непослушания. Так и всякий грех на земле. Тут у нас кузница Божьих деток, святых работников во славу Господа и для жития земного устроения. Будут времена горшие, и тогда восплачем. Ну, выше еще полеземте. Над нами был самый последний ярус, непроходимый, — сказал так отец Федул, — зрящая труба. Оттуда в подзорную трубу следит приставленный к послушанию, когда нанесет туман. «Можно, брат Александра, ученых этих туда подать?» — спросил отец Федул брата, назирающего за Ладогой. Блуждают в тумане корабли, а назирающий смотрит, и, как завидит в тумане искру, велит звонить. «Не смею, батюшка», — замялся несмело послушник. «Отец игумен только меня благословил. Коли возвестит, пущу». Отец Федул похвалил послушника: «Упражняйся, брат Александра, и знаешь, что трубе ничего не сделается, а нельзя, ежели нет благословения. Хорошо здесь, какая красота, даль. Стой и зри, коль красна вселенная», — согласился отец Федул. «Да о душе-то помни, пекись о ней. Сказано, не прилепися к сокровищу. Вон, — показал старик на лесные дали, — скит всех святых. Там у нас схемонахи есть. Вон, Предтеченский тоже схемонах живет. А вон, чуть видать, Коневский тоже схемонах обретается, отец Сысой, прозорливец. А вон и Александра Свирского. Вся тут пустыня наша». Леса темные, кресты гранитные, церковки среброглавые, святые места. Тишина у нас, покой душе. А который человек с воли, дух в нем и ходит непокойный, и нет мира в костях его. «Да вы философ, отец Федул», — пошутил я. Отец Федул поглядел с сомнением. Незнакомое слово его смутило. «Из чего сказали? По-вашему, может, и обидно. А мне что? Суемудрия не приемлю. А почему вы такое слово сказали?» «А потому что дух суемудрия в вас мается. Ишь, высь какая! Вам, небось, и глядеть-то страшно. А у нас повыше еще. Монашек кумполок красил, да молитвы пел. А старичок, за 60 ему было. Ветром его словно на озере, а по кумполок раскачивал, потукивал, а он царю небесный допел-то как? А почему? Благословение воли отсечения. Лезь, отец Анфим, — возвестил игумен. Он и лезет, и молитвы поет. А 33 сажени. Вон, братья, из храма пошла. Трапезовать час пришел. Ну, пойдемте. Заговорил я вас». Мы стали спускаться с колокольни.
Мы не